о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Легко ли целиться в голову Путина? Какое отношение имеет кузнецовский фарфор к дронам? Легко ли быть русским в украинской среде? Поймет ли когда-нибудь отец сына? Волонтеры. О людях, чувствах и войне. Так называется документальный фильм, который создала команда даугавпилсского портала «Чайка ЛВ». В Даугавпилсе состоялась публичная премьера этого фильма и его обсуждение. Это фильм о латвийских волонтерах из организаций «Бедрии Батео» и «Порцелана Дроны». В Украину вместе с ними отправились ребята из «Чайки» Вадим Богданов и Артур Хныкин. Что получилось? Об этом нам расскажет главный редактор даугавпилсского портала «Чайка» Инна Плавука, с которой мы созвонились по телефону. Послушаем также фрагменты из фильма, а также узнаем о том, как прошел показ в Даугавпилсе спектакля совместного проекта «Чайки» и «Ребалтика» «Разобщение». Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте, Марина.
Как возникла идея создания этого фильма?
Нам Балтийский медиа-центр прислал информацию о том, что при поддержке американского посольства вот открывается такой конкурс грантов на создание контента, связанного с Украиной. И интересно, что, ну, как обычно, когда присылают описание к требованиям этого конкурса, да, первым пунктом было написано «поездка в Украину», «трип в Украину». А дальше уже там контент, связанный с беженцами, контент, связанный с событиями в Украине. И мы с командой собрались на планерку в Зуме, и я открываю эти требования к проекту и говорю, ну вот первым тут написано, значит, трип в Украину. Ну, конечно же, наверное, «Чайка» не решится. А на эту планерку я пригласила Вадима, он не является там штатным сотрудником «Чайки», естественно, он актер, режиссер, но мы с ним сделали очень классный проект. Мы здесь делали фильмы по похожей тематике, да, и как раз вот этот проект закончился, а мне очень хотелось продолжать с Вадимом сотрудничать, потому что, ну, мне кажется, классно получается на одной абсолютно волне. А Вадим такой говорит, а почему не поедем? Вот я как раз очень хотел. И оказалось, что у Вадима, он дружит с Янисом, волонтером из Риги, который с первых дней войны помогает украинцам. И, в общем, Вадим обсудил это с ребятами. Они сказали, да, очень круто. И мы написали это в заявку, что мы вот хотим поехать в составе волонтерской группы. Вадим Богданов и оператор Артур Хныкин. И привезти оттуда видеоматериалы, в результате, вот, чтобы снять такую, попробовать документалку. Документальное кино «Чайка» еще не снимала, все-таки там новостные, репортажные сюжеты, это немножко другое. Нам очень повезло, что жизнь столкнула вот именно с оператором и монтажером Артуром Хныкиным, который, в общем, имеет опыт уже в съемке документального кино. Вот, ну а дальше нам одобрили эту заявку. Скажу, что из всех медиа, которые в этом проекте участвовали, никто больше в Украину не ездил, но, скажем, ВСМ тоже принимал участие, но ребята с ВСМ ездили с начала войны в Украину. Для Даугавпилса же это было нечто особенное. Я могу ошибаться, но я не слышала, чтобы наши местные даугавпилские СМИ отправляли в Украину своих представителей. Была серьезная подготовка, мы консультировались со специалистами по безопасности, у нас был такой двухчасовой прям воркшоп, где ребятам рассказывали, как себя вести, что делать, и много было очень интересных там и важных вещей, и это было очень сильно нервно, потому что за 7 дней они от польской границы доехали до Николаевской области, до Одессы, до Херсона и вернулись назад. И это был конец марта, когда Там уже очень обострилась, усложнилась ситуация, и, возможно, были прилеты, и тревоги, и так далее. И для меня это... Я не ездила с ребятами, но у меня такое ощущение, что я там была. Во-первых, потому что я вот это все переживала. Ну, я даже себе не могу представить, что... Ну, как бы я жила дальше, если бы, не дай бог, что-то случилось с ребятами. Вот. Хотя, с другой стороны, волонтеры просто, мне кажется, даже хихикали над нашими этими опасениями, потому что там некоторые из этой группы, это две общественные организации, Бедри Батев и Порцелана Дроны. Прекрасная Рита Штейна, она там в фильме считает, да, что она 8-й раз с начала войны ездила в Украину. И для них это все как бы, ну, не то чтобы обыденность какая-то, но, в общем, мне кажется, что они немножко... подхихикивали над нашими страхами, но поскольку для нас это первая поездка, конечно, это все было так страшно.
Волонтеры, понятно, люди опытные. А что было самым сложным в этой поездке для Вадима Богданова и Артура Хныкина? Что они потом рассказывали вам?
Ну да, было страшно слушать, и вот это все мы там на обсуждении после фильма, ребята делились такими деталями, о которых мне там не успели рассказать после возвращения. Да, было страшно, когда начиналась эта сирена, звуки тревоги, а там это регулярно, и ребята говорили, что жутко, что сердце сжималось, и они описывали очень смешной момент. Там в фильме есть такие кадры, когда звучит эта тревога и ночной вид, панорама, вид на ночной город, и вот этот, просто расскажу сейчас, и слушатели, которые слышат, потом смогут представить этот эпизод, потому что у меня теперь эта картинка рисуется. И Вадим рассказывал, что, значит, на обучении по безопасности им было четко сказано, что все вещи должны быть рядом, вот они ложатся спать, значит, ночуют в гостинице. Все вещи должны быть в одном рюкзаке, чтобы они, значит, быстро подскочили и побежали. Еще интересный момент, им тоже говорили, вот человек, который обучал нас, да, этой безопасности, он говорил, чтобы ребята, наши ребята, не смотрели на волонтеров, потому что, да, как потом выяснилось, они тоже об этом рассказывали, некоторые из них пьют снотворное для того, чтобы спать, чтобы им эта тревога не мешала, потому что им надо без, там, короткий перерыв на сон, они едут дальше, и если они на эту тревогу будут бегать, они не выспятся и так далее. И поэтому нашим ребятам было сказано, вы должны бежать в укрытие. Там везде, где места ночевки, указано, где это укрытие, не смотреть на то, что делают волонтеры. И вот Вадим рассказывает, вот эта ночная тревога, он в трусах вскакивает, хватает рюкзак, а оператор хватает камеру. И, в общем, в первое время, вместо того, чтобы бежать в укрытие, они выходят на какую-то там террасу и вот снимают эти кадры. Вадим говорит, я стою в трусах с рюкзаком, а Артур, независимо от того, что происходит вокруг, снимает эти кадры для того, чтобы потом они вошли в фильм. Ну, вот такие эпизоды. И еще очень интересно, что это кино, оно получилось не только про волонтеров, не только про то, что происходило в Украине, вот эти вот картинки, да, разрушенные дома, детские площадки, школа, место, где когда-то была школа, ужасающие кадры. Но это еще история, и об этом, кстати, Вадим вот сказал, что на самом деле, когда он приехал, вернулся, он осознал, что самым тяжелым для него была даже вот не этот страх за свою жизнь, не эти тревоги, не вот эти опасения, связанные с поездкой. А он осознал, что он чувствовал на себе отношение к русскоязычному, потому что Вадим говорит на русском языке. И там, особенно со стороны вот украинских военных, украинцев, с которыми они там общались, чувствовалось такое некое напряжение. Вадим это ощущал, вот он рассказывает, я прямо это кожей чувствовал, да, недоверие. И это заставляло его ощущать какую-то очень неприятную, ну, как бы чувство причастности, что ли, к тому, что вот натворила Россия. И вот он мне сказал, что я понял, что натворила Россия, Путин, для просто миллионов русскоязычных людей, живущих по всей планете, украинцы подсознательно, неосознанно, они все равно относятся, это ощущение Вадима, да, все равно относятся к тебе, к русскоязычному, как будто ты к этому причастен. Да, но важно, что Вадим сделал вывод для себя, да, что он решил во время этой поездки, что для него не имеет значения, что о нем думают. Он понимает теперь, почему это происходит. У него нет вопроса, как у многих из нас, наверное, в чем мы-то виноваты. Вот Вадим там понял, да, и он говорит, что я понял, что для меня это не важно. Важно, что я делаю, что у меня в голове, о чем я думаю, и как бы и все.
Да, да, в этом фильме есть эпизод, где один украинский военный прямо открыто спрашивает в лоб у группы волонтеров, не привезли ли вы нам русских. И они говорят, ну нет, это наш, этот свой. И тогда тот поправился, ну да, москалей нам тут не надо. То есть все-таки не русских, а именно москалей. И, конечно, вот этот вопрос языка, да, там он прослеживается в этом фильме, но я думаю, что одно из решений, если человек там свободно говорит на латышском языке, понимает все на латышском, он в конечном итоге более комфортно будет ощущать себя в этой ситуации, ну, потому что, может быть, больше будет чувствовать себя своим.
Да, и здесь еще интересный, Марина, момент. Ведь до поездки и особенно в начале поездки вот эти все переживания сопровождают Вадима и в его отношениях с волонтерами. И волонтеры, мы не то чтобы уговаривали, но сначала казалось, что фильм на русском для русской аудитории, потом мы поняли, неважно, мы титруем, и потому что многие волонтеры принципиально не говорят на русском. И там есть, например, прекрасный Олег Пруцкий, с которым мы вот познакомились на показе, он объясняет, почему. Он семья двуязычная, он учился на русском языке в школе и в институте, но после начала войны он считает, что в Латвии люди должны говорить на латышском языке. И тут тоже были такие, и, конечно, безумно интересно, что на самом деле, если честно, мы не планировали, тут мало было времени, и до последнего я боялась, что что-то не получится с фильмом. И мы вообще изначально не планировали вот этот показ, да, премьерный показ, такой публичный. Но очень волонтеры хотели, чтобы мы вместе. Они хотели с Чайкой познакомиться, потому что они были знакомы с Вадимом, познакомились с Артуром, хотели приехать в Даугавпилс. И здесь тоже еще одна очень важная линия этого проекта. Потому что вот я, например, прочитала комментарий Риты Штейне, которая у себя на странице на Фейсбуке описывает, как она удивлена, что они приехали в Даугавпилс и говорили о помощи Украине и показывали этот фильм, и никто их не освистал, никто там ничем не забросал, и она поражена. И она пишет, что это результат работы, кропотливой работы, вот теперь не буду скромничать, команды «Чайки», Вадима Богданова, Артура Хохмекина. И это мне тоже очень кажется важным результатом нашего проекта, потому что мы на дискуссии после фильма, я тоже спросила у волонтеров, вот как им был тот факт, что вот ребята из Даугавпилса русскоязычный, Вадим, русскоязычная «Чайка», хотят поехать и сделать такое кино. Они сначала с таким, для них неожиданно это было, с недоверием таким. В общем, этот фильм еще один шаг по какому-то разоблачению стереотипов о Даугавпилсе, что вот он только такой и никакой другой, и что здесь однозначно вот такая позиция, и большее количество людей не особо поддерживает Украину и так далее. То есть это тоже очень важный такой результат этого проекта. И было очень приятно, что пришли украинцы, пришли наши читатели. Это было в небольшом зале в офисе New East, но я вот просто считала 50 человек помимо участников, и очень тепло принимали, и на конечных титрах зал аплодировал, и были слезы, и такая у нас получилась душевная встреча. Я хочу сказать, что, может быть, даже в какой-то степени неожиданно для нас самих, но «Чайка» стала вот такой площадкой для комьюнити, которая собирается вокруг «Чайки». Это наши читатели, это люди, которые разделяют какие-то наши ценности. И вот небольшое региональное издание стало таким вот центром этого комьюнити.
Но я думаю, что создание этого фильма и организация просмотра, и почему волонтеры сами охотно пошли на эту встречу, потому что сейчас это своеобразный вклад в продолжение вот этого волонтерского дела, потому что сейчас очень важно продолжать начатое. В этом фильме есть кадры, где говорится о том, что определенный энтузиазм уже несколько спадает как в самой Украине, так и в Латвии. И вот эта конкретная группа, они оказывают помощь практически с первых дней войны, 26 февраля, они уже были на границе и регулярно это делают. Давайте вот послушаем фрагмент из этого фильма, где вот говорится, почему важно продолжать начатое дело.
Из одной машины с борта видел очень хороший отзыв, который мне, в принципе, как мое мото. Es pateikšu viņu krieviski, viņš ir ukraiņš, kur rakstīts. Varbūt tas nedaudz rupi, bet nu, tāds teiciens, možeš vajuvāt, vajuj. Ne možeš vajuvāt, pamagāj. Ne hočeš pamagāt, ne pīd. Tāpēc es daru to, ko es varu darīt. Es nevaru karot, bet es varu palīdzēt.
Ja tu daudz teici, ka tipa, nekas nebūs, Bet mana kaut bija tā, ka es teicu, nu es nezinu, jo tas Putins, nu viņš ir gados jau, un man bija bēl par to, ka viņš negrib atkārtot kaut kādu, ierakstīt sevi tā kā vēsturē kā kaut kādu. Un jā, un tā kā sākās viss, tad bija tā, ka es principā divus gadus normāli nesu Latvijas ziņas skatījies, tā kā, jo nu, man nav laika. Kamēr tur bija viss šitos te, tur kanālus izskatās, noklausās tos ekspertus un... Bet jūt, ka nedaudz ir atslābums iestājies gan Ukrainas pusē, nu, cilvēkos, gan arī pārējiem, tāpēc ir jāturpina darīt un jārunā ar cilvēkiem, tāpēc, ka nu, nevar atslābt.
Redzi, mana pārliecība ir tāda, ja... Krievu neapstādināt šeit,
jā,
viņš ies tālāk. Tāpēc ir jādara visu, lai viņš šeit arī ne tikai apstājās, bet aplauž zobus, nagus, ragus, atgriežās atpakaļ un nelien ārā no saviem purviem.
Потому что я тоже не хочу воевать, но если придет до нас, ну придется, но не хочу, тогда лучше помогаю.
Инна, скажите, а какие кадры из этого фильма на вас произвели самое сильное впечатление?
Да там очень много кадров. Это документалка, там ничего не срежиссировано. Когда появились дети, это был конец марта, и это были пасхальные праздники, и вот в селе Мирном появляются эти дети. Вот как раз Вита до этого говорит, что не представляет, как там вообще можно жить, там как бы никаких условий, но все равно мамы с детьми туда вернулись. Их отцы, там, деды воюют, и вот они там живут, и выходят эти дети, и вот это Христос воскрес, воистину воскрес, это какая-то такая надежда, что ли. Конечно, очень сильный момент, который тоже абсолютно, он потрясающий совершенно, и он абсолютно никак не срежиссирован. Там есть момент, когда они собираются вечером с военными украинскими, и там вот этот латыш, который в Украине воюет, и когда Рита показывает на экране телефона кадры с праздника песни, когда 40 тысяч хористов поют гимн Украины. И по невероятному совпадению в этот же момент срабатывает сигнал тревоги, причем они там говорят, что это система ПВО работает, это опасно, и что у них есть там 25 минут, за которые они должны покинуть эту территорию и в укрытие, и это все вот как бы совпало с этим моментом, это буквально вот она включила звук и звучит гимн Украины, присутствующие начинают вставать, и тут начинает звучать вот эта сирена, но я не знаю, срежиссировать это невозможно. Ну и виды, конечно, вот разрушенных домов, там есть кадры, когда в Киеве там эта техника разрушенная, вот люди смотрят, то есть это, конечно, ну, то есть люди в этом живут. Вот Артур Хмекер говорил, что для него одно из тоже таких очень каких-то сильных, и оно теперь держит его, это ощущение, что мы-то уехали оттуда, а люди там остались вот в этом всем, и они для них уже это привычные вещи. Но для человека, который вот из Латвии туда приехал впервые, это, конечно, переворачивается вообще голова. Вадим говорил о том, что он по природе очень такой веселый человек, шутливый, вот он такой, ну, просто. А когда он приехал, у него не получалось шутить. А он же еще актер, у него как бы рабочие обязанности актерские. А вот он с трудностью такой сталкивается, что куда-то его веселость это пропала.
Да, все, что вы перечислили, это действительно очень сильные кадры, и там много таких нюансов. Вообще фильм трудно разобрать на цитаты. Кажется, что это такая рутина, везут гуманитарную помощь, раздают ее, встречаются с местными. Но там много таких деталей, которые сразу нам говорят обо всем. Та же майка Путина, как половая тряпка, об которой вытирают ноги, входя в какое-то в помещение. Или как тренируются в тире, и, естественно, мишенью является портрет Путина, и все стараются там выстрелить прямо ему в лоб.
Вообще вот с Путиным этот, когда перечисляла, не назвала, тоже для Вадима очень сложный момент. Ему было очень тяжело, он тоже вот рассказывал на этой встрече, как он переживал, потому что он понимал, что он не может сейчас не взять это оружие и не стрелять. Там очень такой эмоциональный градус высокий, и ты не понимаешь, и нас предупреждали на обучении, да, что надо очень контролировать и свои эмоции, и не говорили ни в коем случае алкоголь никакой, потому что там все очень на таком повышенном градусе. Вот эти люди, которые вокруг, они все очень такие, непонятно, да, что может спровоцировать вообще непонятно что. То есть он понимал, что не может как бы отказаться, находясь в этом баре среди вот этих людей, а с другой стороны он говорил, что он понял, что вообще никакой не военный, ему не важно, он понимает, что нельзя придумать и лучше персонажа для стрельбы придумать невозможно, потому что понятно, что и для Вадима, и для очень многих людей это просто олицетворение зла. А с другой стороны, это человек, в которого Вадим должен был, ну как бы, да, выстрелить, и неважно, Путин, не Путин. То есть для Вадима это тоже был очень тяжелый выбор, он очень потом переживал, и мы даже дискутировали о том, у Вадима спрашивал, оператор видел эти все переживания, и, в общем, если бы Вадим сказал категорически нет, ну, наверное, мы бы не ставили этот кусок, но я прям благодарна Вадиму за то, что он очень непростые вещи о себе, ну, они вошли в фильм, то есть вот он настолько открытый такой, как есть, и настоящая документалка.
Или, казалось бы, везут в качестве помощи растворимый кофе. Я могу представить, сколько бы здесь людей сказало, ой, фи, растворимый кофе. Но это то, что как раз-таки так нужно в окопах, так нужно на фронте. Или, например, вот меня удивило, смотрю, коробка, открывают коробку, а там коробочка от питерского фарфорового завода. Открывают еще что-то, там чашечка кузнецовского фарфора. И тут я так думаю, а идея в чем? И тут Рита Штейна из «Порцелана Дроне» рассказывает, в чем же как раз эта идея. Она просто продает этот фарфор и потом на эти деньги покупает дроны, каждый там из которых стоит по 5-6 тысяч, и их надо много. Вот давайте послушаем фрагмент из этого фильма, когда они приехали уже в Херсон и раздают гуманитарную помощь, и в чем идея фарфора Победы.
Ira, tev skaidri tā mašīna paliek tur?
Uz Hersonu pavisam noteikti vajag zeķis. Šitais ir ejošais, un šitais, man liekas, arī 44.
Tas 244.
Un tur ir vēl divas kastas.
Un te ir viena kastas, ir vēl divas.
Vai, kad te nav ko nozīmē? Simtgadīgs Kuznetsov.
Staļietnie?
Da. Кузнецов. Кузнецова фабрика. Это будет не рижская, но там есть и рижские. Это был, ну, это был очень славный порцелан. Рига bija beidzamie Kuznecovi un bija pēdējā rūpnīca, kas darbojās Rīgā, un pēc tam tā pārtapa par Rīgas porcelāna rūpnīcu.
Es kaut kā tā kā es...
Es jā nabubalā kvarošē, tad tā, nu, 150 eur.
Čašiči kādne.
Da, da, da. Ručnāja rospis, vidzieši. Krasīvajā forma. Nu, ļoti reta lieta, redzi? Tas ir nedeskā. Да. Это такие вещи, которые в наши дни даже не найти в никаких магазинах. Ну, шитам будет какой-то 250-300 евро. Ну, это лаб свет, ка ар порцелан старпницей, тик пе зиедуемим. В Латвии есть очень много коллекционеров. Мы айцинам человеку зиедуть траукус, очень много было прад. Да, мы все сумаем, и мы паркам бро.
Но они знают, что когда они покупают, что они жертвуют да, ну, в этом суть?
Да, типа,
да. Это дополнительно.
Я те трауки нākуши на Украине. Jo ne visi, ko mēs pārdodam no Ukrainas, un daudz, ko mēs ziedo arī Latvijā, tad mums visiem ir tāda vienošanās, ka tajā dienā, kad būs Ukrainas uzvaras diena, ka visi klās galvas un liks to ziedoto porcelānu, un pēc tam būs tās bildes, ko visi no malu malām sūtīs, un tas būs uzvaras porcelāns.
Что касается фарфоровых дронов, я, честно говоря, не слышала ни про Риту, ни про эту организацию. Мне вообще очень эта идея понравилась, она такая красивая. Вот, да, фарфор, и Рита рассказывала, когда вот приезжала в Даугавпилс, что она даже приезжала к нам когда-то в Даугавпилс на блошиный рынок. Вот она была в Бикерниках, был большой рынок, то есть ее можно найти. И вообще страницы в социальных сетях, порцелана дроны, и можно следить, куда Рита приезжает, где она скупает, потом перепродает, да, и на эти деньги приобретаются дроны, которые потом отправляются в Украину. Мне кажется, это такая красивая история, да, и идея о том, что в день, когда Украина победит, а в этом волонтеры вообще не сомневаются ни на секунду, все достанут вот эти фарфоровые чашки, и будет такой праздник победы с этим фарфором. Мне кажется, просто очень красивая идея.
И, насколько я понимаю, ей очень многие жертвуют этот фарфор. Это не так, что она только его покупает и перепродает. Она именно обратилась с призывом жертвовать этот фарфор, который уже потом реализуют, и там попадаются достаточно редкие, дорогие предметы, что и позволяет собирать вот деньги на эти дроны. И она говорит, что в одной из своих поездок она получила просьбу именно о дронах, и когда увидела, что они там стоят по 5-6 тысяч, поняла, что сумма большая, и вот решила, так скажем, монетизировать свои знания именно в этой сфере, в сфере фарфора.
Да, чтобы интерес не затихал, вот я уже задала задание журналистке связаться с Ритой и сделать отдельную историю на чайке, и вот уже конкретно рассказать об этом проекте, об этой фарфоровой миссии Риты Штейны. Ну и вообще я скажу, что каждый из волонтеров, вот каждый, кто приезжал, кто участвует в этом фильме, это просто вот отдельный персонаж для отдельной истории. Это потрясающие, совершенно прекрасные люди. И, ну, я просто благодарна, не знаю, им, судьбе, тем, кто поддержал этот проект и выделил финансирование за то, что вот так все сложилось, и мы смогли это реализовать.
А для чего стоит посмотреть этот фильм?
Стоит посмотреть для того, чтобы понять, что происходит, чтобы, может быть, ответить на собственные какие-то вопросы. Вот Вадим, например, говорит, что вот эта проблема с тем, как тебя воспринимают, что тебя считают твои близкие фашистам, а люди, которые, в общем-то, с тобой должны быть вместе, как-то тебе не доверяют. По мнению Вадима, этот фильм показывает через его вот переживания, показывает, как с этим можно справиться, как можно к этому относиться. И даже не важно, там концовка у нас очень сильная в этом фильме, да, и, в общем, даже не важно, что отец, один из самых близких людей, по-прежнему он и фильм-то не смотрел, но он уже знает, про что фильм, для чего он и как это все. То есть это еще и вот такой разговор.
Сейчас предлагаю послушать вам фрагмент из этого фильма, вот эта концовка, о которой вы говорите.
Я аудиосообщение отправил своему отцу, и он мне ответил. Я сюда, я вам его скину.
Вадим, послушай, я, конечно, не одобряю эту твою позицию, твое вот это вот такое поведение, да, но ты понимаешь, ты хотел снять то, что ты хотел, понимаешь? А правду ты не хочешь. Ты или специально умалчиваешь, или просто боишься, или... Сынок, прости, я тебя очень люблю. Ты не рискуй так, не надо, потому что я уверен, ты это делал для рекламы туда-сюда. Но ты снимал не то, что на самом деле. Ты снимал то, что тебе надо было, понимаешь?
Этот комментарий был записан до того, как фильм вышел на экраны. Возможно, отец тоже был на этой встрече или не был, я не знаю. Но посмотрел этот фильм, и его мнение изменилось?
Этого я не знаю. На встрече отца не было. Посмотрел он или нет, вот на сегодня я не знаю. Еще мало времени прошло с премьеры. Но мы, кстати говоря, вот уже с коллегами на планерке обсуждали. Наташа Пальчевская рассказывала, что отправила ссылку одному своему знакомому, который, мягко говоря, не очень согласен с позицией Чайки в отношении всего, что происходит в Украине и в России. А он ей так и написал, что и смотреть не буду, и типа время тратить на это не буду. Все понятно и так с вами. Пропаганда и так далее. То есть, ну, не смотрел, но уже знаю. Поэтому, ну, к сожалению, я все-таки надеюсь, что есть шанс и до таких людей достучаться, да, кто-то же смотрит, даже если как-то не согласен.
Инна, расскажите, где можно посмотреть фильм «Волонтеры» о людях, чувствах и войне?
Ну, самый прямой путь – это наша площадка на Ютубе, да, на Ютубе «Чайка ЛВ», и на главной странице мы закрепили фильм «Волонтеры», мы украинское название оставили. Смотрите, делитесь с другими, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы, это очень поможет нам распространить это видео среди как можно большего количества людей. Ну, кроме того, текст и ссылка на фильм есть на сайте Чайка ЛВ, в социальных сетях мы поделились, поэтому везде, много где можно его найти, и буду очень рада, если вы посмотрите и поделитесь. Это тоже помогает Чайке. Вот я бы могла здесь плавно перейти к спектаклю «Разобщение», потому что мне хочется сказать, что мне рассказывали, что в зале были люди, которые довольно громко обсуждали и рассказывали какое-то свое недовольство и несогласие, когда мы с Наташей выходили на сцену, они говорили, вот Чайка, значит, рекламируется, тут ничего хорошего. Но, тем не менее, эти люди пришли в зал. И мне это рассказали, мне было довольно удивительно, потому что общая атмосфера, когда закончился спектакль, да, конечные титры появились на экране, мы пошли на поклон, я опять просто от мурашек и слез содрогалась, потому что зал встал, аплодисменты и такая теплая атмосфера. Честно говоря, мы с Наташей волновались, наверное, больше перед Даугавпилсским спектаклем, чем перед спектаклем в Риге, потому что в зале сидело очень много людей, которых мы знаем. И это был еще, в этом смысле, это знакомые люди, но не близкие, с которыми бы ты делился какими-то. А получается, мы совсем теперь стали близкими людьми. И для меня было удивлением, что вот когда мне рассказали, что вот женщины там, но тем не менее они пришли, и зачем-то, я не знаю, и были на этом спектакле. И, возможно, даже независимо от того, что они о нас думают, все-таки как-то, может быть, они по-другому посмотрят и о себе, может быть, подумают.
А какие вот конкретные положительные отзывы были о просмотре спектакля «Разобщение», которое вы делали вместе с «Рыбалтика» 28 мая в Даугавпилсе состоялся показ? Я знаю, что там в зале была, например, профессор Даугавпилсского университета Элина Васильева.
Элина Васильева много символов увидела, оценила постановку. Очень многие говорили, что не ожидали, что это будет вот такое, как бы, ну, что это будет такой спектакль, что это будет такая художественная постановка. Были скорее, мне кажется, готовы к какой-то просто читке, да, на какие-то важные темы. Но режиссер и драматург, они сделали из этого просто вот настоящий спектакль, художественный спектакль, который смотрелся очень цельно, очень интересно, увлекательно. Мне писали, что очень смело, что очень сильно, но Самое главное, как мне кажется, что, например, на утро следующего дня мне писали, что Инна вот вчера за ужином обсуждали весь вечер, спектакль не отпускает, и сегодня за завтраком продолжали обсуждать эти темы. И люди писали, что это про нас спектакль, это обо мне, это о том, о чем я мучаюсь, о чем я думаю. И вот это тоже как бы очень здорово, что мы... Мне кажется, когда человек выходит с постановки или читает наш контент, да, или смотрит наше видео, и это его цепляет настолько, что он продолжает об этом думать, продолжает обсуждать. Ну, вот это самый крутой результат нашей работы.
Это уже третий проект такого рода, когда вы выходите на встречу со своим зрителем, и спектакль «Разобщение», и показ вашего нового документального фильма. Какие у вас дальнейшие планы?
Я понимаю, что настолько это нужно людям. В первый раз мы организовали такое мероприятие, когда мы сделали завершающее мероприятие по проекту «Мы здесь». И мы пригласили Артура Смолянинова, который тоже был героем одного из выпусков этого проекта, одного из фильмов. Подходили люди, потом мы говорили: «Чайка, спасибо вам огромное, проводите побольше таких встреч». После спектакля «Разобщение» журналистка «Чайки» Настя Шубина брала комментарии у зрителей, которые были на спектакле. И один наш читатель сказал: «Мне очень хочется теперь познакомиться поближе, поговорить с журналистами «Чайки». И опять же на этой встрече по волонтерам по этому фильму тоже люди благодарили, и людям важно, и в комментариях мы это видели. Понимаете, на самом деле в Даугавпилсе, я думаю, что в Риге так это не ощущается, но людям, которые активно высказывают свою позицию, им очень важно, и поддерживают Украину, и сопротивляются вот этой какой-то массе людей, им очень важно быть среди своих. Мне, кстати, одна зрительница «Разобщения» так и написала: «Я не могла там не быть, потому что там столько своих». Очень важно быть среди своих. Это комьюнити, которая вот формируется вокруг «Чайки». Этим людям нужно общаться, они должны понимать, что он не один такой с такой позицией, и есть много, кто готов его поддержать. Ну, теперь других вариантов нет. От нас ждет аудитория, от нас наши читатели этого ждут. И как только будет еще какой-то подобный... Не все так просто. Нужны ресурсы, нужны действительно хорошие. Ты не пойдешь показывать любое видео и любой текст, да, нужны хорошие проекты. Ну, конечно, мы об этом будем думать, и я еще раз говорю, это очень классно, когда небольшое региональное медиа становится вот такой площадкой, вокруг которой формируется комьюнити людей, объединенных какими-то едиными ценностями, едиными представлениями.
Спасибо вам за вашу работу и желаю вам, чтобы ваша комьюнити разрасталась. Это была Инна Плавука, главный редактор медиа «Чайка».
Спасибо большое и всего доброго. Спасибо всем, кто сейчас слушал нас.
Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.